Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. 50-летие постановления ЦК ВКПБ о формализме в музыке». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовили Александр Гейнес и музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 12 февраля 1998 года.
Бдительность, уже в аресте, не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии в нашу молодежь.
Нашу сегодняшнюю беседу с музыковедом Соломоном Волковым мы посвятим 50-летию одного из самых зловещих документов в истории советской культуры – одиозно знаменитому партийному постановлению о формализме в музыке. Соломон, давайте напомним нашим слушателям, в чем суть этого знаменитого, печально знаменитого документа.
Это постановление обвинило группу композиторов так называемого формалистического антинародного направления, а в эту группу были зачислены ведущие советские композиторы того периода: Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Шабалин, Мясковский, в том, что они пишут антинародную музыку формалистическую, непонятную массам, наполненную диссонансами, и всячески извращают проникновение и затрудняют подлинной реалистической музыки массы и вообще как бы служат таким заслоном на пути здоровых сил в советском реалистическом искусстве.
Как по-вашему, в чем причины появления этого документа?
Причины на сегодняшний день, конечно, усмотреть нетрудно. И мы теперь понимаем, что это была последняя серия знаменитых сталинских постановлений в области культуры. Направлено эти постановления были на то, чтобы пресечь, по мнению Сталина, наступившую такую гнилую эпоху оттепели, потому что, забывая сейчас, что хрущевская оттепель, это как была уже вторая оттепель, первая наступила после войны. На самом деле, как бы, как это ни парадоксально, зачатки этой оттепели родились во время войны
еще. Да, ну, вообще, довольно известное рассуждение о том, что во время войны советская культура была наиболее демократическая за весь сталинский период.
И вдобавок огромные массы советского народа в результате войны столкнулись с Западом, побывав в составе советской армии на Западе. Я даже помню как бы отзвуки этого постановления. Я был слишком мал, чтобы понять, что происходит, когда это постановление вышло. Но отзвуки этого постановления я отчетливо помню, потому что оно ведь стало обязательным для изучения в школах. Его всюду проходили и заучивали, и нужно было отвечать на эту тему все время. И это просто, что называется, из ушей лилось. И герои этого постановления еще были живы вокруг нас.
Главный герой этого постановления, конечно, не Мурадели, которому по имени которого названо постановление, а самый известный из композиторов, фигурирующий здесь, конечно же, Шостакович.
Да, и мне с ним пришлось разговаривать на эту тему. Он разговаривал со мной об этом постановлении, когда надиктовывал мне свои мемуары. И мы можем сейчас себе представить и, что ли, оживить в памяти реакцию Шостаковича на это постановление, вот по отрывку из мемуаров, которые будут прочтены, я думаю, сейчас впервые.
Да, ведь эта книга до сих пор не вышла на русском языке.
Да, и по-русски ее сейчас услышат впервые.
Грянуло историческое постановление. А там и пошло, собрание за собранием, заседание за заседанием. Всю страну лихорадило. А уж о композиторах я и не говорю. Как будто плотину прорвало, и хлынул мутный грязный поток. Все как будто взбесились. О музыке высказывался каждый, кому не лень. Жданов заявил, Центральный комитет большевиков требует от музыки красоты и изящества. И еще он сказал, что назначение музыки – доставлять наслаждение, в то время как наша музыка грубая и вульгарная. И ее слушание, несомненно, нарушает правильную психофизиологическую деятельность человека, например, такого человека, как Жданов. Сталин в человеках уже не числился. Он был бог, и его все это как бы и не касалось. Он был выше всего этого. Вождь и учитель умывал руки. И, думаю, он делал это сознательно. Хитрил, прикидывал. Но я это понял только позже. А в тот момент казалось, все, конец. Напечатанные ноты шли как макулатура на уничтожение. Зачем жечь? Жечь невыгодно. А если пустить на переработку все эти какофонные симфонии да квартеты, можно бумагу сэкономить. На радио уничтожали записи формалистических произведений. И Хренников сказал, все, это навечно. Формалистическая змея больше не поднимет голову. Газеты дружно публиковали письма трудящихся. Трудящиеся дружно благодарили партию за то, что партия избавила их от такой пытки слушать симфонии Шостаковича. Репертком пошел навстречу дружным пожеланиям трудящихся и выпустил штрафной список. В этом штрафном списке перечислялось, какие симфонии Шостаковича изымаются из обращения. Таким образом, я перестал наносить Асафьеву личное оскорбление. Это ведь Асафьев, корифей музыкальной науки, пожаловался. Я воспринимаю девятую симфонию как личное оскорбление. Отныне и во веки веков должна была создаваться музыка изящная, гармоничная и мелодичная. Предлагалось также обратить серьезное внимание на пение со словами. Поскольку пение без слов удовлетворяло только извращенные вкусы эстетствующих индивидуалистов. Все это вместе взятое называлось так. «Партия спасла музыкальное искусство от ликвидации». Шостакович и Прокофьев, оказывается, хотели ликвидировать музыкальное искусство, а Сталин и Жданов им не позволили. Сталин мог быть доволен. Вся страна, вместо того, чтобы размышлять над жизнью своей безобразной, вставала на смертный бой с композиторами-формалистами. Впрочем, что я об этом буду говорить? У меня на эту тему имеется музыкальное сочинение, и там все сказано.
Соломон, часть этого музыкального сочинения мы уже слышали в начале передачи. Расскажите о нем поподробнее.
Отмечу, что Шостакович об этом самом сочинении, которое называется «Антиформалистический раёк», впервые упомянул для публичного, что называется, сведения именно в мемуарах, именно в том отрывке, который только что мы и услышали. А само сочинение прозвучало несколько позднее. Мемуары были опубликованы в 1979 году, а этот вот раёк впервые прозвучал, кстати, здесь, на Западе. По-моему, пример был в Вашингтоне, а потом в Нью-Йорке. Чуть ли не 10 лет спустя. Там, в этом сочинении, действуют несколько персонажей. Единицын, Двойкин и Тройкин. Единицын – это Сталин, Двойкин – это Жданов, а Тройкин – это примкнувший к ним Шипилов, о котором помнят сейчас только то, что он когда-то выступил против Хрущева вместе вот с этой самой группой сторонников Сталина.
Для меня же... Примкнувший к ним Шипилов, считалась самая длинная фамилия в России.
И забывает о том, что он был на самом-то деле одним из организаторов и вдохновителей вот этого самого антиформалистического постановления 1948 года. На самом-то деле ситуация там была чрезвычайно любопытна, и сейчас только задним числом мы понимаем, как велись вот эти самые аппаратные игры и аппаратная борьба. В этой борьбе на самом деле не было ни хороших, ни плохих людей. Но над всем этим возвышалась фигура Сталина, который поддерживал одну или другую группировку в зависимости от условий и политической ситуации, чем, по-моему, продемонстрировал, что вовсе не был тем параноидальным диктатором, которым его считали и продолжают считать. На самом деле это был великий стратег и тактик внутрипартийной борьбы. И он заправлял как хотел и выбирал нужный момент, чтобы продвинуть какую-то политическую идею, которая в данный момент ему представлялась самой плодотворно. И Шостакович интуитивно это понял. Сочинение это, я хочу его сравнить, Шостаковича, с известными антисталинскими стихами Мандельштама.
«Мы живем под собой, ничьей страны».
Да, разница только в том, что на Мандельштама, как известно, его друзья донесли немедленно. А Шостакович, который показывал это сочинение своим ближайшим друзьям, кстати, автором текста являлся его близкий друг, музыковед Лев Николаевич Лебединский. И никто из близких друзей Шостаковича никогда об этом не сказал. Существование этого сочинения оставалось секретом.
Соломон, ну а как с музыкальной точки зрения это очень своеобразное и странное сочинение выглядит сегодня?
Это не первый опыт в русской музыке. Первое сочинение под названием «Раёк», автором его является Мусоргский. Оно появилось в 1870 году. А Шостакович был невероятным поклонником
Мусоргского.
Ну, конечно, конечно. Да. И написался как бы в подражание, это такой омаж Мусоргскому. И я должен сказать, что с собственно музыкальной точки зрения, я считаю, что он превзошел образец. Это потрясающее сочинение, которое абсолютно могло бы существовать без всякой отсылки к реалиям историческим. Но, конечно, если ты знаешь, что за ним стоит, смеешься гораздо больше. Хотя я видел, как смеялась не раз и не два американская аудитория, которая даже вообще слов не понимала. Музыка сама по себе смешна. Вот посмотрите, например, как Шостакович передает грузинский акцент и жевание, топтание на месте, присущие Сталину, как он это перекладывает на музыку. Сталин, что самое забавное, высказывается на мотив своей любимой песни «Сулико».
Товарищи, реалистическую музыку пишут народные композиторы. А формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Народные композиторы пишут реалистическую музыку. А кому, товарищи, что являясь по природе реалистами, они не могут, написать музыку реалистическую, а антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут, не могут написать музыку формалистическую. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы народные композиторы развивали музыку реалистическую. А антинародные композиторы прекратили бы свое более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической. Правильно, верно, товарищи.
У микрофона Александр Генис. В Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» мы с музыковедом Соломоном Волковым ведем беседу, приуроченную к 50-летию одиозно знаменитого партийного постановления о формализме музыки. Соломон, у меня такой вопрос. Насколько разрушительна идеология в области музыкального творчества? Дело в том, что в Польше, например, уже в 50-е годы власти решили, что музыка не способна ни служить, ни мешать строительству социализма. Из-за этого, как говорил польский музыкант Лютославский, композиторы были самыми свободными художниками в тоталитарной Польше. больше. Советская власть, как мы знаем, вела себя иначе. Почему?
Так ведь это иллюзия со стороны Лютославского. В Польше власти разрешали композиторам высказываться относительно свободно именно потому, что они как бы ощущали себя в каком-то смысле буфером культурным между, скажем, такой страной, как Советский Союз, и Западом. Польша использовалась как своего рода плацдарм, на котором отрабатывались какие-то более либеральные формы взаимодействия правительства и культуры. Только поэтому поляки и получили относительную свободу. А в России отрабатывалась, наоборот, более суровая форма, так сказать, воздействия государства на культуру. Вот и все.
И все-таки что значит формализм на партийном языке? Ну, чем мог мешать формализм партии и правительству? Скажем, музыка Шостаковича 40-х годов – это его высшее достижение. Это музыка глубоко патриотическая, музыка, признанная во всем мире, в том числе в Советском Союзе. Как она могла мешать партии и правительству?
Она в первую очередь мешала, потому что это была музыка бестекстовая. Вот эти так серьезные композиторы, вот Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, они писали бестекстовые симфонии, они писали квартеты, они писали сонаты. И это чрезвычайно раздражало и Сталина, и всех цензоров, начиная от Сталина вниз, потому что тексты можно было легко контролировать, исправлять, так сказать, они могли быть патриотическими, а разбираться в гармониях, разбираться в ритмах и выискивать, что такое социалистический реализм музыки, это было гораздо труднее, и недаром теория социалистического реализма музыки так никогда по-настоящему не сложилась. Все нелепые опыты...
Я вам скажу, что теория социалистического реализма не сложилась нигде, в литературе тоже.
Ну, может быть, в литературе и можно было еще какую-то схему составить. А в музыке это все вообще кончилось полным абсолютно крахом. Но, тем не менее, понятно, чего Сталин хотел от музыки. Он хотел, во-первых, чтобы музыка была понятной. Понятной лично ему Сталину. Приятной лично ему Сталину. И тоже вот интересно, это на упор на требования музыки изящной и мелодичной. Очень смешно это звучало в устах такого старого большевика, каким являлся Жданов. И, как мы потом услышим, Шостакович именно это и спародировал, изображая Жданова в своем антиформалистическом райке. Но именно это и хотелось, этого хотелось старому большевику, чтобы музыка была изящной, мелодичной и гармоничной, и радовала бы их слух. То есть, на самом деле, та музыка, которую создавали и Шостакович, и Прокофьев, она искренне возмущала эстетические вкусы, эстетические представления правящей элиты. И не только правящей элиты. И действительно, вот, скажем, Шостакович в этом отрывке из мемуаров говорит о том, что трудящиеся дружно возмущались формалистической музыкой и радовались тому, что партия их избавила от необходимости эту музыку слушать. Правильно, это отражало реальное положение вещей. Народу не нравилось это сложная, сумбурная, какая-то негативная музыка. Они хотели слушать музыку простую, гармоничную, вот как и сейчас.
Западные историки советской музыки заметили, что гонения на Шостаковича обостряли его талант. Согласны ли вы с этим? Как изменилась музыка Шостаковича после постановления?
Нет, я не думаю, что на музыку Шостаковича как таковое это постановление имело такое же большое влияние, но на психику точно разрушающее влияние. Шостакович вырезал тогда текст этого постановления из газеты и всегда носил его с собой в бумажнике. Он показывал уже, будучи совсем больным, в госпитале своим приятелям это постановление. Оно истлело, но все еще было при нем. Он чуть ли не под подушку его себе клал. Более, по-моему, гротескные сцены себе и представить невозможно. Так что он с большим трудом пережил это постановление.
Прошло 50 лет. Изменилось все. Уже нету той страны, в которой было принято это постановление, уже забыты реалии того времени. Уже мало кого волнуют партийные документы, и мало кто о них помнит. Каково историческое значение это постановление сегодня?
Ну, это была важнейшая часть исторического процесса послевоенного в Советском Союзе. Другое дело, что сегодня, когда мы слышим о постановлении 1948 года, мы также неминуемо вспоминаем и антиформалистический райок Шостаковича. Теперь эти два произведения, одно произведение Сталина и Жданова, а другое произведение Шостаковича, всегда будут жить вместе.
Великий вождь всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите, там пусть будет страшно всем врагам.
Вы слушали беседу с Соломоном Волковым, приуроченную к 50-летию постановления о формализме в музыке. Передачу, которую звучала музыка Дмитрия Шостаковича, вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Бдительность, бдительность, у всегда везде. Бдительность, бдительность, у всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазности идеологии в нашу
хотели бы жить.
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Бертольд Брехт в Америке». Передачу из Нью-Йоркской студии ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 февраля 1998 года.
На «Радио Свобода» передача «Бертольд Брехт в Америке» к столетию со дня рождения. Ведет передачу Марина Ефимова.
В день святого никогда речка воды катит вспять. Все добры, про злобных не слыхать. В этот день все отдыхают, нас никто не понукает, и земля благоухает в день святого никогда.
Автор этих строк — немецкий поэт и драматург, антифашист, чьи книги были публично сожжены нацистами, марксист, ярый сторонник коммунистических идей, выразитель народных чаяний, верный защитник интересов рабочих, автор знаменитой трехгрошовой оперы «Опера нищих», Юджин Бертольд Фредерик Брехт, появился в Калифорнии в конце июля 1941 года. Он прибыл с семьей на шведском грузовом суденышке «Анни Джонс», которое было последним иностранным судном, вышедшим из Владивостока до войны. Оно отчалило 13 июня 1941 года. Пока Анни Джонс стояла в гавани Сент-Педро, ожидая досмотра, один из 50 пассажиров судна, немец Эгон Брейнер, познакомившийся с Брехтом во время путешествия, увидел, как Брехт выбрасывает за борт томик сочинений Ленина, купленный им в начале путешествия во Владивостоке. Поймав удивленный взгляд попутчика, Брехт сказал: «Не думаю, чтобы эти книги понравились эмигрантским властям». Таков был первый шаг Брехта в эмиграции. Впрочем, от коллег в Голливуде, где Брехт обосновался, ему не нужно было особенно скрывать свои взгляды. Голливуд тогда был местом наибольшей политической терпимости в Америке. Вот что рассказывает декан кафедры немецкой литературы Университета Миннесоты профессор Джек Зайпс.
Надо сказать, что в те годы в Америке Брехт был почти безвестен. Только одна его вещь, трехгрошовая опера, была знаменита, но как оперетта. В качестве драматурга его практически никто не знал, кроме университетских профессоров-германистов. Но и среди них он считался политическим драматургом. В сущности, только в Голливуде нашлись его читатели и ценители его таланта.
Но все же его лишь приютили в Голливуде.
Брехта наняли в Голливуд в качестве сценариста, и он очень долго там подвязался. Однако его собственных, оригинальных работ в Голливуд не взяли ни одной, кроме нескольких идей, за которые ему, правда, хорошо заплатили. Не брали в основном из-за его политических взглядов. Да и вообще, большинство написанных им сценариев были абсолютно непригодны для Голливуда.
Сразу по приезде Брехт и его жена, актриса Хелена Вигель, попали в круг знаменитостей благодаря покровительству Леона Фейхтвангера и композитора Курта Вайля. Но попали не в качестве звезд. Слишком там уже много было звезд. Один из биографов Брехта, Джон Фьюги, пишет.
К досаде Брехта на голливудских вечеринках с Гретой Гарбо, Чарли Чаплином и Стравинским его вежливо спрашивали, как пишется его имя, чтобы его могли правильно произнести. Брехт в то время был очень хорош собой. У него была голова римского императора с прямым носом и стриженными под машинку волосами. Но неряшливый вид сводил на нет всю его привлекательность. Он всегда был небрит, одет в нищенского вида мешковатые костюмы, от него дурно пахло гнилыми зубами, между которыми вечно торчала намокшая сигара. Такой человек, как Брехт, не был создан для Голливуда. От него не веяло успехом.
Профессор Зайпс, Брехт прожил в Соединенных Штатах 7 лет. Повлиял ли он в то время на американский театр?
Совершенно никак не повлиял. За все это время была поставлена только одна его пьеса «Галилей», над которой он работал с актером Чарльзом Лаутоном, тоже его политическим единомышленником. Спектакль был поставлен, но успеха не имел. Настоящий успех и настоящее влияние Брехта на американский театр началось только после того, как он покинул Америку.
Несмотря на это, годы в Америке были вполне продуктивными для Брехта. Он написал много стихов и пьесы «Жизнь Галилея» и «Кавказский меловой круг». Главным литературным сотрудником и соавтором Брехта в работе над пьесами, написанными или законченными в Америке, была литератор и журналист Рут Берлау. Берлау была одной из трех соавторов Брехта, работавших с ним на протяжении всей его карьеры. Одной из трех его муз, его возлюбленных и, как многие думают, его литературных рабынь. Они ездили за ним и его семьей повсюду, как секретари, как приживалки, как литсотрудницы, хотя все три были необычайно яркие и талантливые женщины. Только одна из них, Элизабет Гауптман, сумела еще в Германии сбежать от своего любимого тирана. У остальных не хватило сил, смелости, эгоизма. Маргарита Штефен погибла, Рут Берлау сошла с ума.
«О, слабый, добросердечный, но слабый человек! С нуждою рядом он доброты не видит, рядом с опасностью не видит храбрых. О, слабость, ты к хорошему слепа! О, приговоры слишком скорые, отчаяние, что слишком рано и легко приходит».
На волнах Радио Свобода передача «Бертольд Брехт в Америке» к столетию со дня рождения. Ведет передачу Марина Ефимова. Вернемся ненадолго к началу нашего рассказа. 18 мая 1941 года Бертольд Брехт с женой, двумя детьми и двумя литсотрудницами Гретой Штефен и Рут Берлау приехали из Финляндии в Москву, откуда надеялись выбраться в Америку. Рут Берлау присоединилась к этой странной эмансипированной семье относительно недавно. Рут была красивой, энергичной и бесстрашной женщиной. Она работала военным корреспондентом в Испании во время Гражданской войны, водила мотоцикл и была воинствующей феминисткой. Грета Штефен на правах как бы второй жены сначала ревновала ее до слез, но, поняв, что не в силах ничего изменить, смирилась с переводом на третье место. У Греты, нежной и маленькой блондинки, было только две страсти в жизни – драматургия и Бертольд Брехт. Она была больна туберкулезом. Вот как описывает опасное пребывание всей этой компании в Москве биограф Брехта Джон Фьюге.
Никто из немецких коммунистов не встретил гостей на вокзале. К тому времени большинство из них уже сгинуло в ГУЛАГе. Их встретил чиновник Михаил Оплетин. Даже Фадеев не явился. Им дали на всех один номер в гостинице. Грете в Москве стало хуже. Впрочем, дело было не только в Москве, но и в том, что последние месяцы она работала без сна и отдыха. В Финляндии они с Брехтом в десятый раз слово за словом редактировали «Доброго человека» из Сызуана. Кроме того, однажды, посмотрев в кино гангстерский фильм, Брехт загорелся идеей карьеры Артура Уи. И Грета уже набросала черновики. Одновременно она работала с финской писательницей над переводом Пунтилы и его слуги Матти. Силы Греты были на исходе. Надо было действовать. Рут Берлау сумела устроить встречу на улице со своим приятелем, режиссером Артуром Пиком, братом Вильгельма Пика. Они прошлись взад и вперед под надзором нескольких НКВДшников, и Артур прошептал, что по верным сведениям, полученным из Рейха, война с Германией неминуема, и поэтому Брехту и его спутницам нужно бежать из Москвы немедленно. Между тем Оплетин предложил Брехту остаться и работать в Амхате. Но Брехт знал, что такое же предложение получил в свое время Мейерхольд, и чем это кончилось. Он понимал, что нужно торговаться. В переговорах, которые переводила Грета Штефен, единственная из всей компании, знавшая русский язык, после долгой дипломатической кадрили, Брехт как будто нашел верный ход. Он сказал, что понимает сложность обстановки и необходимость дружеских отношений между советским правительством и Гитлером ради сохранения мира. Он клятвенно заверил Оплетина, что в Соединенных Штатах он ни при каких обстоятельствах не будет выступать против Советского Союза. После этого ему были куплены билеты на шведский пароход, выходящий из Владивостока 13 июня, и выданы 18 тысяч рублей, взятых с разрешения Фейхтвангера из его гонораров.
Когда все уже было готово, Грета слегла. Ее отвезли в больницу. Она уже почти не могла дышать без кислорода. В короткие передышки она повторяла Брехту одно и то же. «Пиши мне, пиши мне, пиши мне». Брехт купил ей кольцо в знак любви и в последний раз поцеловал. Грета сказала: «Я догоню тебя. Меня остановит только смерть или война». Она умерла в Москве 4 июня, когда Брехт был на полпути к Владивостоку. Фьюги пишет:
«Смерть Штеффен парализовала работу Брехта. Он надеялся, что Рут Берлау заменит Грету, но ничего близкого по уровню она написать не смогла, кроме нескольких доделок по заметкам, оставленным Гретой. Карьера Бертольда Брехта как драматурга мирового класса, в общем, закончилась со смертью Маргариты Штеффен».
Уже в Америке весной 1942 года Рут Берлау взбунтовалась. Она уехала в Нью-Йорк и стала работать на иммигрантском радио. Но Брехт забросал ее страстными призывами. Заказные письма от него с мольбами вернуться приходили каждый день. Рут боролась, она даже завела роман с молодым коллегой, но, как сама она выразилась, не смогла стряхнуть с себя Брехта. В 1946 году она попала в сумасшедший дом с диагнозом «острый приступ шизофрении». В 1947 Брехт увез ее с собой обратно в Европу.
Луи Миллер, disappeared, dear, after drawing out his cash.
На волнах радио «Свобода» передача «Бертольд Брехт в Америке» к столетию со дня рождения. Ведет передачу Марина Ефимова.
Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Polly Peacher.
С конца 1946 года за Брехтом, жившим в Санта-Монике под Лос-Анджелесом, начали ходить агенты Федерального бюро расследований, в основном по причине его дружбы с композитором Герхардом Эйслером, активным коммунистом. 30 октября 1947 года Брехт был вызван в Вашингтон для дачи показаний перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности.
«Базировали ли вы свои пьесы на учениях Маркса или Ленина?» – спросил председатель комиссии. «Нет», – ответил Брехт. «Я, конечно, изучал их работы, но только постольку, поскольку всякий образованный человек их изучает». «Агитировал ли вас Эйслер вступать в партию?» «Нет». «Вы когда-нибудь подавали заявление о вступлении в коммунистическую партию?» Брехт воскликнул: «Нет, нет, 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 никогда».
Перед вызовом на комиссию все коллеги Брехта по Голливуду договорились не отвечать на вопросы, касающиеся других людей, отказываться на них отвечать. Брехт не выполнил этой договоренности. Сразу после допроса, по свидетельству его соседа по гостиничному номеру Лестера Кола, Брехт заплакал и пытался извиняться и оправдываться. В тот же вечер, 30 октября 1947 года, Брехт с женой улетели в Париж, оттуда в Швейцарию, а затем, после осторожных переговоров, в Восточную Германию. Больше он никогда не был в Америке. Профессор Зайбс, почему Брехт так торопливо покинул Америку? Его вынудили уехать или он сам решил?
Он сам решил уехать. Брехт был хитер, как лиса, и умел заметать следы и уходить от ловушек. В некотором смысле он был бравым солдатом Швейком. В Америке было время охоты на ведьм, то бишь на коммунистов. И хотя Брехт формально не был коммунистом, но фактически был, и ничего хорошего его тут не ждало в то время. По-английски он говорил скверно, писал, естественно, по-немецки. И если он хотел добиться успеха как драматург, ему был один путь – в Европу. Так что он заранее начал готовить себе пути отступления и списывался с различными театрами в Швейцарии и Восточной Германии. Хотя восточно-германский паспорт он себе так и не оформил. И жил там с австрийским паспортом.
Словно Галилей из его пьесы, пишет биограф Фьюги, Брехт помог укрепить руку своих собственных инквизиторов. Как и во все другие решительные моменты истории, Брехт и тут кооперировался с власть-придержащими. Он никогда публично не выступил против нацистов, не противостоял антисемитизму, не защитил Бухарина, которого считал невиновным. В общем, Бертольд Брехт в жизни был одним из тех миллионов, которые своим конформизмом помогли и Сталину, и Гитлеру, и маккартизму.
Wake up, all you godless, wake up. Come open your sinful blue eyes. With greed runneth over your cup. So start the day's blessings and lies. Sell him out, your own brother, you lout. And chuck your poor mother about. The good Lord up above you is watching and yelling, get up and get out.
Возвращение Бертольда Брехта в Америку произошло через 30 лет после его отъезда и через 15 лет после его смерти. Об этом парадоксе профессор Джек Зайпс.
Интерес к нему начался после 1968 года в связи со студенческими волнениями и сменой политического направления в стране. А до этого ставили главным образом трехгрошовую оперу, политический смысл которой никто не воспринимал серьезно. Был такой небольшой театрик в Миннеаполисе в начале 70-х годов, которым руководил британский режиссер Тайрон Гатри. Гатри первым поставил пьесу Брехта «Карьера Артура Уи». Это был блестящий спектакль, и он буквально воспламенил другие театральные труппы в Америке.
Любопытные параллели с судьбой произведений Брехта в Америке проводит заместитель художественного руководителя МХАТа профессор Анатолий Смелянский. Наш корреспондент Ян Рунов взял у него интервью прямо в фойе Нью-Йоркского театра, где проходили гастроли МХАТа.
Брехтовская история в Америке отчасти напоминает его судьбу в России. Конечно, он фигура, как у нас любили в советские времена говорить, противоречивая. То есть тут что, в чем противоречие? У него есть такая пьеса «Баал», ранняя его пьеса, которую в России никогда не играли. Я ее видел в Берлине Ансамбль пару лет назад. Это такой кусок мяса, пьяница, гомосексуалист скрытый. Вообще, во всех отношениях фигура, ну, крайне непристойная, вне всяких рамок и традиций. А начинает писать стихи, и ты сходишь с ума, начинает говорить. Это Брехт. Это фигура мощнейшая, возрожденческая. Ну, беда, грех попутал с марксизмом. То есть ему и миллионов других людей во всем мире казалось, что здесь выход. Это беда. Но ведь она не только беда. Марксизм позволил ему идейно вдохновиться и написать великие пьесы. Черт с ним, с марксизмом. Его, как вы знаете, в Союзе очень долго не разрешали. В конце 57-го года приехал Берлинер ансамбль после смерти уже Брехта. Оказывается, вот так можно играть, вот в такой манере, вот так смело играть со зрителем. Подзабытый был Мирхольд. Все это, конечно, делали у нас в 20-е годы. И потом Брехт стал невероятно популярен. В 60-е годы Таганка открылась Брехтом. Аскер поставил в ВДТ. И Брехт был всегда чуть-чуть запретным в Советском Союзе. Потому что, вообще говоря, не любили никогда истинных революционеров. Если считать, что он был революционером, не любили. Как любые ренегаты не любят вспоминать свое прошлое. Потому что чего больше всего не любили в Советском Союзе, это истинных революционеров, диссидентов и так далее, и так далее. А обывательский режим обожали обыватели всякого рода. И Брехта поэтому не любили, потому что это был антиобывательский автор. Но потом, когда совершился поворот и в условиях этой свободы, конечно, Брехт потерял всякое значение. На несколько лет он абсолютно выпал из тележки. Ставить Брехта было как бы дурным тоном. Вы что? Марксист, ГДРовец. А вот, знаете, год назад это трехгрошовая опера в Сатириконе, полный зал битком. Почему? Потому что Брехт в трехгрошовой опере, скажем, в 29-м году в берлинском кабаре описал устройство капиталистического мира. Так абсолютно совпадает. Город поделили банды, полиция, власть, партии, все бандиты. Боже ты мой, зал смотрит, повторяю, очень поверхностный спектакль, но аллюзивно, социально Брехт как будто бы описывает русскую московскую ситуацию. Значит, Брехт никуда не ушел, он действительно классик, марксизм пройдет, а художник останется.
Да, но именно марксистский подход лежит в основе так называемой теории отстранения, которую Брехт ввел в работу с актерами. Станиславский учил актеров играть так, чтобы зритель узнавал в персонажах древнегреческой трагедии или шекспировской драмы самих себя. Брехт верной идее, что бытие определяет сознание, а время и политическая система формируют характеры людей, учил актеров играть, глядя на своих героев со стороны. Автор статьи о Брехте в британской энциклопедии пишет, как теоретик Брехт превращал в принципы свои предпочтения и даже слабости.
Да, наверное, так и было. Но ведь мы все этим занимаемся. Конечно, Брехт не был человеком, заглядывавшим глубоко к себе в душу. Он не был писателем, который занимался психологией своих героев. Его герои абсолютно плоские. В его пьесах не происходит никакого, что называется, развития характеров. И это, возможно, слабость. Но он делает из нее прием и блестяще его использует. Герои Брехта — символы. И его пьесы — притчи, и потому они доступны множеству интерпретаций.
Бертольд Брехт, как известно, завершил свою карьеру в Восточной Германии, где в 1948 году ему дали свой театр «Берлинер ансамбль». В ГДР Брехт с 1948 года жил в 14-комнатной вилле со слугами, даже тогда, когда многие берлинцы жили в развалинах на грани голода. В 1953 году, во время восстания рабочих в ГДР, он взял сторону правительства. В 1955 году получил сталинскую премию. Его биограф пишет:
«В последние годы жизни Брехт был страшно одинок и никому не доверял. Он был миллионером, но по-прежнему ногти у него всегда были грязные, и от него дурно пахло. И когда он гулял, опираясь на палку по саду с актрисами из своего театра, табачный сок скапливался у него в углах рта. Будучи верным своему конформизму, он оставил два противоречивых завещания, из-за которых после его смерти начались скандалы».
Однако его главной заботой был театр. И в последних словах завещания он написал: «Я поручаю Хелене Вигель вести берлинский ансамбль до тех пор, пока наш стиль будет приемлем в театральном искусстве». Профессор Зайбс, все же один деликатный вопрос в судьбе Брехта остается неясным. Действительно ли такую большую роль сыграли в создании всемирно знаменитых пьес его соавторы? Или это преувеличение?
Нет, никакого преувеличения не было. Я тоже считаю, что и Рут Берлау, и Маргарет Штеффин сделали большой вклад в его работы. Многие сейчас смотрят на это с феминистской точки зрения и утверждают, что Брехт эксплуатировал этих женщин. Во-первых, не только женщин. Во-вторых, они все прекрасно знали, что за человек был Берт Брехт. Они страдали, но в то же время мечтали работать с ним, потому что он и в них вызывал к жизни все лучшее и талантливое. Да, их роль была забыта. Да, он обкрадывал их. Но окажись они без него, без его идей, таланта и энергии, им бы не написать тех произведений, которыми теперь восхищается весь мир.
Yes, he did steal from them. On the other hand, we have works of art that are very stunning.
О, милосердные боги, уменьшите число предписаний. Если бы, например, вместо любви было достаточно благосклонности, или снисходительность вместо справедливости, или порядочность вместо чести, а? Облегчите бремя предписаний, мудрейшие, учитывая тяжелые времена. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Бертольд Брехт в Америке» к столетию со дня рождения. В программе участвовали Анатолий Смелянский, Ян Лунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру — все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довести меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».